Я хочу выбраться посмотреть, не удастся ли какой хавки наскрести. Тут он притворился, что только теперь вспомнил про машину. Состроил нужную физиономию. «Лакман», — спросил он, — «твой фалькон на ходу?»
«Нет», — немного поразмыслив, задумчиво произнес Лакман. «Я так не думаю».
«Джим, можно мне взять твою машину?» — спросил Арктур у Барриса.
«Не знаю, справишься ли ты с моей машиной?» — засомневался Баррис. Такой оборонительный ход всегда применялся, когда кто-то пытался выпросить у Барриса машину. Суть заключалась в том, что Баррис проделал со своей машиной секретные неуточненные модификации, а точнее с ее а. подвеской, б. мотором, в. коробкой передач, г. задней частью, д. зубчатой передачей привода, е. электрической системой, ж. передней частью и рулевым управлением, з. а также с часами, зажигалкой, пепельницей, бардачком. В особенности с бардачком. Бардачок у Барриса всегда был заперт. Радиоприемник тоже подвергся хитроумной модификации. Никогда не объяснялось, как и почему. Включая одну радиостанцию, ты попадал на гудки с интервалом в минуту. Все нажимные кнопки включали одну единственную, совершенно безмазовую передачу, где странным образом никогда не играли рок. Порой, когда они сопровождали Барриса за продуктами, и Баррис вылезал, оставляя их в машине, он почему-то очень громко включал эту самую передачу. Если же они ее убирали, пока его не было, Баррис напрочь терял связность мыслей и выражений и всю обратную дорогу, отказывался разговаривать, даже ничего не объясняя. Так он никогда ничего толком и не объяснил. Вероятно, настроенное на эту частоту, радио что-то такое передавало а. властям, б. частной полувоенной политической организации, в. мафии, г. более высокоразвитым инопланетянам. «Под этим я имею в виду», — пояснил Баррис, — «что она поедет на...
нахуй!»
— грубо вставил Лакман.
«Козел, у нее же обычный шестицилиндровый мотор. Когда мы паркуемся в деловой части города, ее запросто водит дежурный на стоянке. Так почему не может Боб? Ну ты и засранец».
В радиоприемник машины Боба Арктура, впрочем, тоже было встроено несколько устройств. Имелась там пара другая тайных модификаций. Но он о них не болтал. К тому же на самом деле они принадлежали Фреду. Кому бы эти устройства, однако, не принадлежали, они делали кое-какие вещи, которые, по утверждению Барриса, выполняли его электронные механизмы, а кое-чего, наоборот, не делали. К примеру, каждая машина правоохранительных органов испускает конкретные помехи полного спектра, которые звучат в обычных автомобильных радиоприемниках, как отказ искроподавителей данной машины. Как будто зажигание полицейской машины отказывает. Однако Бобу Арктуру, как блюстителю порядка, выдали устройство, которое, будучи вмонтировано в радиоприемник его машины, сообщало ему массу всякой всячины, в то время как большинству остальных водителей эти шумы никакой информации не несли. Прочие водители даже не подозревали в таких атмосферных помехах носители информации. Во-первых, различные подзвуки сообщали Бобу Арктуру, насколько близко к его автомобилю находится машина правоохранительных органов. А во-вторых, какое ведомство она представляет – города или округа, дорожный патруль или федеральный орган и так далее. Он также ловил гудки с интервалом в минуту, которые функционировали как отчет времени для припаркованной машины. Находящиеся внутри нее могли судить, сколько минут они уже ждут без очевидных телодвижений. К примеру, это было особенно полезно, когда они договаривались дружно нагрянуть в какой-то дом ровно через 3 минуты. 3 гудка автомобильного радио в точности сообщали о том, когда эти 3 минуты прошли. Боб Арктур также знал про одну АМ-радиостанцию, которая без конца играла мелодии типа из первой десятки, а в промежутках выдавала страшное количество диджейской болтовни, порой оказывавшейся вовсе не болтовней. При настройке на эту радиостанцию, когда ее грохот наполнял твою машину, любой, случайно ее послушавший, легко опознал бы обычную станцию поп-музыки с типичными диджейскими достачами и либо свалил бы совсем, либо в конечном итоге врубился бы в то, что так называемый диджей совершенно внезапно, тем же развязным голосом, которым он объявлял: «А теперь номер для Фила и Джейн, новая мелодия Кита Стивенса под названием...» Временами говорил нечто куда более серьезное, типа: «Синяя машина проследует в миле севернее Бастончери, а другие подразделения будут...» и так далее. В практике Боба Арктура, даже когда он был обязан держать настройку на полицейский инфоинструктаж, к примеру, когда происходило крупное задержание или другая акция, к которой он мог подключиться, а вместе с ним в машине ехали друзья и подруги, ни разу не было случая, чтобы кто-то что-то заметил. А если они и замечали, то, скорее всего, думали, что это их личные параноидальные глюки, и тут же об этом забывали. Еще Боб Арктур знал про множество немаркированных полицейских машин, вроде старых «Шевроле», оснащенных сзади громкими и незаконными гудками, раскрашенных гоночными полосками. За рулями таких беспорядочно несущихся машин обычно сидели дикого вида хиповые типы. Из того, что на всех частотах сообщали ему информационно насыщенные помехи в радиоприемнике, когда одна из таких машин с оглушительными гудками пролетала мимо, Боб Арктур знал, что надо просто не обращать внимания. Также, когда он сдвигал планку автомобильного радиоприемника, которая, как предполагалось, переключала с АМ на FM, станция на конкретной частоте начинала страдать неопределенными мелодиями музаковского типа. Однако в машине Боба Арктура этот шум при помощи микрофона-передатчика фильтровался и расшифровывался. В результате все, что говорили в то время в салоне, ловилось его аппаратурой и передавалось органам. При этом не имело значения, как громко играла эта стрёмная станция. Благодаря специальной сетке, устранявшей наложение, органы получали предельно разборчивую информацию. Таким образом, то, на что претендовал Баррис, носило определенное сходство с тем, что действительно имелось в радиоприемнике автомобиля Боба Арктура как тайного сотрудника правоохранительных органов. Однако, что касалось других частей машины, к примеру, подвески, мотора, коробки передач и тому подобное, то туда никаких изменений внесено не было. Во-первых, это было слишком очевидно, а посему не принято. А во-вторых, миллионы повернутых на своей машине придурков могли бы проделать у себя в равной мере замысловатые модификации. Поэтому Боб Арктур просто добился права на получение весьма эффективной резины для своих колес и на этом остановился. В конце концов, всякая высокомощная машина могла обогнать и оставить позади любую другую. Так что Барри совершенно напрасно сходил по этому поводу на говно. С подвеской и рулевым управлением Феррари не могли сравниться никакие особые тайные модификации, а посему на них можно было с легкостью наплевать. К тому же менты не могли ездить в спортивных автомобилях даже в самых дешевых, не говоря уж о Феррари. Да и в конечном счете все решало мастерство водителя. Одну добавочную ментовскую оснастку Боб Арктур, впрочем, получал. Весьма необычные шины. Внутри них были не просто отдельные стальные полоски, которые Мишлен вел несколько лет назад в своих X-типах. Это были цельнометаллические и быстро изнашивались, зато давали преимущество в скорости и ускорении. Еще одним их недостатком была цена, однако Боб Арктур получал их бесплатно в службе распределения, которая не имела ничего общего с автоматом «Доктор Пеппер», где он получал деньги. Все работало замечательно, если не считать того, что получать шины он мог только в случае крайней необходимости. Ставил он их сам, вдали от чьих-либо глаз. Точно так же, как модифицировал радиоприемник. Единственным опасением по поводу радиоприемника было даже не раскрытие его тайн каким-нибудь шпионом-любителем вроде Барриса, а обычная кража. Если эту дополнительную оснастку спирали, ее потом было очень дорого заменять, пришлось бы долго ее выпрашивать. Понятное дело, что Боб Арктур также возил в своей машине и пистолет. При всей зловещей кислотной фантазии своих паленых мозгов Баррис ни почем бы не догадался, где он на самом деле спрятан. Баррис указал бы на какой-нибудь экзотический тайник вроде пола камеры в рулевой колонке. Или предположил бы, что пистолет болтается на проволоке внутри бензобака, как кокаин в классической ленте «Беспечный ездок». Худшего тайника, чем бензобак, кстати говоря, было просто невозможно придумать. Любой сотрудник правоохранительных органов при просмотре упомянутого фильма сразу врубался в то, над чем долго и упорно раздумывали ученые-психиатры. Два байкера сами хотели, чтобы их взяли за жопу и по возможности угрохали. А пистолет в машине Боба Арктура попросту лежал в бардачке.